Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. Странно говорить добрый день. 16 часов 6 минут. Наша передача переехала из ночного эфира в дневной. И теперь вот мы смотрим открытыми глазами на свет. Наверное, другая аудитория. Другие у нас прибавились, может быть. А может быть, кто-то вот ведет такой ночной образ жизни, что, к сожалению, не сможет слушать эту передачу теперь по субботам. Итак, вот так, звуки истории. Сегодня, вы знаете, я сначала пришел в ужас, а потом я гаденько обрадовался, когда узнал, что «Россия-1» показала опус свой о том, как Советский Союз защищал весь наш социалистический лагерь от НАТО, предотвращал войну. Но это повторение. Наши вот генералы замечательные. Вот, например, Павловский, который командовал группировкой войск, вошедших в Чехословакию, говорил: ну, мы же двум поколениям подарили мир. Вот называющий себя писателем, а даже иногда философом, по-моему, некто Стариков, вот, даже смешно произносить. Мне всегда не хочется Ваню Старикова обижать. Вот когда мы произносим Николай Стариков, вот, я думаю, что Ваня может сказать, что даже не однофамилец. Ну, ладно. Не в фамилиях дело, а в том, что... Ну, вы понимаете, говорит он милым своим голосом, вы построили красивый дорогой забор, а в нем сейчас проделают дырку. Хорошо ли это? Вы старались, делаете, будете ли вы себя чувствовать в безопасности? Я бы с удовольствием поставил Старикова в забор. Вот просто в забор. Как он ставит чехов, словаков, поляков, восточных немцев, румын, венгров, ставит в забор. Забор, который охраняет нашу вот эту социалистическую систему. И вот эта оголтелость, которая сейчас есть, и вот такое вещество мягкое у нас в мозги поселяется, изменяет мозговое вещество, которое, знаете, если научно описать, вот это такое вещество, которое состоит из переплетенных в разных направлениях волокон, вот научное определение вот этого. И вот это вещество, мне кажется, вытесняет у российских граждан сейчас то, чем принято думать. А думать вот этими волокнами, переплетенными в разных направлениях, слабо переплетенными и разнообразными, вот ими думать нельзя. Ими даже жевать нельзя. Ну, а потом я гаденько обрадовался. И в конце я вам скажу, почему я обрадовался. В конце этой передачи. А пока давайте послушаем не тупую, оголтелую, просто безобразную пропаганду нашего последнего времени, а послушаем такую мягкую, лиричную пропаганду времени того, советский киножурнал, после введения войск в Чехословакию.
Столица Чехословацкой Социалистической Республики – Прага. Эти кадры сняты на улицах города 23 августа 1968 года, в день, когда правительства Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Польши и Советского Союза обнародовали обращение к трудящимся Чехословакии. Отвечая на призыв о помощи, действуя в полном соответствии с существующими договорными обязательствами, союзные социалистические страны решили оказать чехословацкому народу необходимую помощь в защите его социалистических завоеваний, в том числе помощь вооруженными силами. Советские воины и воины союзных армий пришли в Чехословакию как братья по классу, сыновья народов, спаянных нерасторжимыми узами интернациональной дружбы. На улицах и площадях солдаты и офицеры ведут дружеские беседы с населением, отвечают на многочисленные вопросы, помогают правильно оценить политическую обстановку. Именно об этом идет разговор с жителями Праги у майора Казимирова. У героя Советского Союза подполковника Кваша, участников боев за освобождение Чехословакии в 1945 году. Однако реакционные силы не прекращают попыток накалить политическую атмосферу. Они провоцируют инциденты, сеют среди населения нервозность, стремятся восстановить его против союзных войск. Преступные элементы совершают диверсии, выводят из строя средства связи и транспорта. Обстановки трудящимся Чехословакской Социалистической Республики становится все яснее, почему были необходимы действия, предпринятые братскими странами, пришедшими на помощь чехословацкому народу. Обоснованность и своевременность этих мер.
Ну да, очень долго пытались понять Чехия и Словакия обоснованность и своевременность этих мер. Но какие-то несознательные элементы восприняли это как неожиданность. История, предыстория такова. В январе 1968 года, коротко напоминаю, был снят со своего поста и отправлен в отставку Антонин Новотный, президент и первый секретарь ЦК КПЧ. Конечно, вот если переводить все обещания экономические Антонина Новотного, ну, это такой был, ну, как бы Хрущев чешский, ну, с отягощающими обстоятельствами. Он Хрущев слэш Брежнев такой он был. Хотя на роль Брежнева Густав Гусак, конечно, гораздо больше претендует, но это пусть они там где-нибудь в своих местах, где они пребывают сейчас, пусть они там спорят. Мясо будет вскоре, вот если переводить чешского, вот как-то переводит, мясо будет вскоре. Все время, если опять же переводить и шутку, я хочу в эту скору, в которой будет это мясо, тогда писали. Пришел Дубчик, был избран Дубчик, и очень бурно пошли реформы. И не только экономическое освобождение, экономическое оживление и начало реформ. В Советском Союзе были намеки на реформы, которые мы помним, как Косыгинские, только в самом зачатке, осторожно, шаг за шагом ступая, ну, почти топтались на месте, но в Чехословакии первое, что было сделано, была убрана цензура. Люди стали писать, люди стали говорить. Вот эти сцены лирические, которые сопровождают лирическую музыку и лирический авторский текст в том, что вы сейчас слышали, они показывают нам группки людей, которые говорят достаточно спокойно, показывают, например, президента Свободы, которого избрали вместо Новотного, избрали президента Свободу, а первым секретарем КПЧ стал Дубчик. И показывают портреты Свободы. Нам непонятно, о чем они говорят. Да, во многих местах говорили спокойно. Когда вспоминают те, кто воевал в Чехословакии, вышла интересная очень подборка материалов, это была обыкновенная война, когда говорили они, когда вспоминают, что там было. Чешские пограничники вступали в входящие, причем все, блестящие операции, действительно блестящие операции. Но бывают блестящие убийства, блестящие ограбления. Бывает, я даже думаю, что блестящее по стилю бывает, и по чистоте исполнения бывает изнасилование тоже. Ну, вот такое красивое, неожиданное, блестящим эффектом. Вот, скорее, изнасилование было такое абсолютно блестяще организованное, когда сели, садились транспортные самолеты, выходили десантники, занимали ключевые посты, переходили границы, двигались колонны. Очень красиво все. Немцы тоже очень красиво шли в июне 41-го года в Советском Союзе. И тоже могли гордиться, наверное, слаженностью своих подразделений. Ну, вот смотрели скучные пограничники чехословацкие, смотрели на тех, кто переходит, на советских, на венгров, на поляков. Немцев долго дискутировали, стоит ли немцам продвигаться к Праге. Наверное, не стоит, подумали, что все-таки немцы как-то это нехорошо могут воспринять, еще хуже могут воспринять чехи, что немцы, хотя и вот эти родные социалистические ГДРовские, переходят границу. Да, это воспринималось сначала с огромным недоумением, потом с неожиданностью. Мы услышим свидетельства сейчас людей с вами, которые я подчеркнул из просто прекрасного фильма, сделанного «Радио Свобода». Но «Пражская весна». Люди стали говорить, люди стали обсуждать. Все началось с органов самоуправления на предприятиях. И тот самый человек, социализм с человеческим лицом, который пыталась «Пражская весна» установить и пытался построить Дубчик, имел много шансов, если поставили чехов в покое, и Славаков тоже, имел много шансов, во всяком случае, попробовать. Как говорил Иджи Менцель, обладатель «Оскара» 1968 года, замечательный чешский режиссер. Были, кстати, документальные кадры, как президент «Свобода» поздравляет 30-летнего Иджи Менцеля, поздравляет с «Оскаром». Но он говорит, мы хотели пройти между, скажем так, крайностей капитализма и глупостей социализма. И достаточно бурно это получалось. Но уже в конце весны это вызвало большое неудовольствие, потому что действительно бы трещало многое. Чешский пример мог бы что-то показать. Потребовались бы, наверное, невероятные усилия, чтобы его так же, как за 20 лет до этого, эксперименты Тита в Югославии, который пошел абсолютно своим путем, оставаясь, в общем-то, в социалистическом лагере, но пошел другим путем. Можно было бы предположить. Но вот принимается решение. Можете посмотреть детали этого решения. Принимается решение и вводятся войска. Что это было для чехов? Вот как забор реагировал, когда в нем проклятые натовцы пытались проделать дырку. Наш же советский, извините меня, забор, как в нем кто-то проделывает дырку. Это мы можем только вбивать в него гвозди, красить его своей красной краской поганой, вырви глаз. Можем делать все, что угодно. И этот самый Стариков со своей ватой в голове, он, конечно, может так рассказывать своим читателям про то, что спецслужбы спровоцировали отход, да спровоцировали возвращение к жизни. Если спецслужбы и спровоцировали, то это команда скорой помощи, и они способны были к выживанию. У нас, как я сейчас понимаю, провоцируй, не провоцируй, к выживанию мало кто способен сейчас. Потому что мы быстренько заблеяли и побежали с этим самым веществом в голове, побежали слушаться всех. Тут, простите меня, хрен спровоцируешь, пусть не боятся, товарищи в Кремле. Послушайте, что говорят люди, которые с разных сторон были там. И в том числе и советские военные.
Сейчас мы можем честно сказать, что 21 августа мы оккупировали Чехословакию.
Во время вторжения в Прагу Ибрагим Исаев из Казахстана был водителем танка.
Я слышала самолеты в воздухе, и мир сотрясался, потому что в Прагу вошли танки.
Иване Долежаловой было тогда 19 лет. Во время «Пражской весны» правительству Александра Дубчика удалось провести демократические реформы, получившие название «социализм с человеческим лицом». Для руководства СССР это было неприемлемо.
Вошли наземные войска, не летные войска, а наземные. И началась пальба. Вот тогда мы поняли, что мы попали в мясорубку.
Александр Митко был в составе 194-го воздушно-десантного полка, переброшенного в Чехословакию.
Мы же до этого выполняли полеты в страны с Варшавского договора. Все нормально, нас принимали, везде хорошо, все было нормально. А тут на тебе.
Вот они, войска, вторгшиеся в вашу страну. А вы видите молодые лица ни в чем не повинных ребят. На этих лицах замешательство, страх. Вы понимаете, что их отправили сюда. Это не их вина.
Они говорили, что мы оккупанты, понимаете, напрямую. Мы тогда не соглашались с этим, как это оккупанты, если мне приказали, я выполняю приказ. Какой же оккупант?
Тысячи людей собрались у здания Чехословацкого радио, чтобы защитить этот источник достоверной информации.
Рано до этой хвили обколкуете розвесовую будову в Праге на Виноградах, абисте безмезнул обетавостей и хрдинствием проказали свою дуверу и набили свою помощь нам в розвесе.
Было ясно, что если они получат контроль над средствами информации, страна окажется в изоляции. Но такой волны насилия никто не ожидал. И я убежал. Я не хотела, чтобы меня убили.
Немного позже советские солдаты вошли в здание, нашли студию, откуда шло вещание, и заставили прекратить его.
Павел Пехачек был тогда продюсером на Чехословацком радио.
А потом случилось просто чудо. Солдаты не смогли найти маленькие, разбросанные по Праге студии Чехословацкого радио. Жители портили таблички с названиями улиц, и солдатам было трудно ориентироваться.
И подпольные радиопередачи продолжались еще несколько дней.
Людей, вышедших на улицы, объединяло чувство необычайной солидарности, и они начали разговаривать с солдатами. Было даже забавно, юмор в крови у чехов. Мы делали транспаранты и лозунги: «Иван, возвращайся домой, твоя Наташа ждет тебя».
We had these banners or slogans like, you know, Ivan, go home, Natasha is waiting for you, and stuff like that.
Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou, běž domů, Ivane.
Некоторые считают чехов и словаков трусами, потому что они не сражались. По моему мнению, это неправда. В 1968 году чехи были достаточно смелыми.
Через 24 дня советские танки ушли, но Москва вернула себе контроль.
Теперь, вспоминая это, я понимаю, что так и должно было случиться. Наивно было думать, что Брежнев не допустит этого.
Конечно, было ясно, что советы придут. Мы надеялись, что этого не случится, но в глубине души знали, что в конце концов они придут.
С нашей стороны это был обман, мы это чувствовали.
Горечь какая-то осталась на душе, я думаю, чего я сюда... Они же мне ничего не сделали практически плохого.
Слава Богу, эти дни остались в прошлом.
Мы прекрасно понимаем, что эти дни не остались в прошлом, они из прошлого выужены, и прекрасно этим пользуются. И в том, кстати, причина появления такой абсолютно оголтелой версии событий 68-го года на «Россия-1», потому что тем же самым НАТО оправдывается и аннексия Крыма. Это одна из причин была. Ну, когда дошли у нас начальники до сакральности великой, им надо было сначала там голосом Матвиенко сказать: «Ой, там мучили людей», а потом казалось: «Ой, там не мучили людей, это мы ошиблись». Нужно было про правый сектор рассказать, а потом рассказали про НАТО, естественно. Не могли же мы отдать Крым НАТО? «Ну, конечно, не могли», закричали сразу все. Ну, а потом появилась сакральность. Так что НАТО не зря сейчас. Это все для внутренней политики. Ну, удивительные, хотя и естественные последствия этого фильма. Они, я думаю, что еще проявятся. И совсем неожиданным образом. В 1974 году, пишет нам слушатель, сейчас я служил в ГДР. Один майор нашего полка участвовал в этих событиях. Рассказывал, что когда нашим было запрещено применение оружия немцев, за засучив рукава, стреляли в толпы. Да. Еще спрашивают, кто там был. Значит, все, кроме Румынии, были. Немцев попридержали поближе к границе. Поближе к границе Чехословакии. Вот тех чехословацких территорий. В саму Прагу входили советские войска. Тоже стреляли. В другом замечательном фильме, который есть, называется «Танки в золотом городе». Посмотрите этот фильм. Это очень хороший документальный фильм, озвученный на русский. Там много выступает кто. Прямо рядом с фотографом, как раз у здания чешского радио и телевидения. Замечательное здание. Там сейчас мемориальные доски. Был убит мальчик, которого фотограф попросил отойти. Он умешал снять кадр, где советские войска с калашниковыми, со стрелковым оружием, и где стоит толпа, окружает здание, вот перед фасадом здания, не дает, пытается не дать туда пройти. И он это снимал. И когда он отодвинул мальчика, тут очередь раздалась, он понял, что фотограф, что стреляют по нему, и мальчика убили как раз. Вот, так что все, кроме румын. И поэтому Чаушеску до самой своей вот такой кончины, я бы сказал, очень страшной кончины, считался самым либеральным военным отношением вот по поводу выполнения союзного долга, считался среди руководителей социалистического лагеря. Я хочу, чтобы мы с вами немножко сейчас перед новостями послушали ту самую песню «Ступай домой, Иван, найди свою Наташу». И называется она песня, на самом деле, «Дружеский совет» она называется. «Иди свою Наташу», и там такое есть, а то, знаешь, Володя может как-то так в твое отсутствие Наташей заняться. Так что «Дружеский совет», «Ступай домой, Иван, не возвращайся». И последнее слово будет «никогда». Слушаем эту песню и уходим на перерыв.
Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míněná rada. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej. Ivan byl původně moc hodnej hod, bydlel v jedný malý vesnici, no jo, ale potom ho poslali do úplně jiný vesnice, někam daleko, a on tam chudák musel nechat toho, no Natašu. Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej. No tak, Ivane, co je s tebou? Děláš jako, že neslyšíš. Teď si nenecháš Natášu, aby si ti vzala vodu. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej nikdy.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Вот. А мы вот так и продолжаем. Я напоминаю, что эта передача переселилась из ночного эфира в дневной. Ну, вот, как я вижу, приобретает новую аудиторию. И среди них есть у нас пушистая масса волокон, слабо переплетенных между собою в различных направлениях. «Ступай домой, Фриц, люби свою Марту, что ж они немцам так не спели», пишет Алексей. Спели. Чуть позже у нас будет очень интересное сравнение по ощущениям пражан и чехов. От вступления в 1939 году немцев и вступления советских войск в 1968. Но если вы, Алексей, вам мешает вот эта пушистая масса, вспомнить об убийстве Гейдриха, одного из самых главных негодяев на свете, убийство Гейдриха в Праге, у меня даже, я помню, как мне папа рассказал и о Гейдрихе, и об убийстве Гейдриха, когда мне досталась марка протектората, так называемого Богемии и Моравии, немецкая марка, траурная. После смерти Гейдриха, которому были устроены национальные похороны, чешские партизаны его убили. И там было много всего, и чешское сопротивление, а о такой вещи вот в советские времена, как словацкое восстание, вы не слышали. Нет, понимаете, все поднявшие лапки, кроме русских, конечно, особенно хохлы всякие поганые и так далее, все поднявшие лапки приветствовали немцев. Это история такая. А потом пришла советская армия, вот, и всех освободила. Советская армия всех освободила. Кто-то сидел, поднявши лапки. И русские в том числе бывали. Особенно те, кто получил еще до войны очень много от советской власти. Были просто трусы, кто не сражался. Были самые главные патриоты, которые сидели в Казани, которые сидели в Алма-Ате, а потом всех учили жить. Вот как тех, кто работал всю войну, кто сражался, они всех учили жить. Подонки всегда, особенно после победы, они всех учат жить. Вот. А мы сейчас еще послушаем, кстати говоря, вот очень интересное свидетельство. Есть другой фильм, который я вам рекомендую. Я рекомендую вам посмотреть фильм, который называется... Есть много хороших вообще-то фильмов, сразу скажу, о «Пражской весне» и о вторжении советских войск и войск Варшавского договора в Чехословакию. Но один посмотрите обязательно. Он мне как-то очень близок, потому что много есть о радиодоме чешском и о том, что вы слышали кусочек истории, как потом вещало пражское радио. Этот фильм называется «Танки в золотом городе. Конец пражской весны». Ну, а сейчас смотрите, вот как уже решение почти уже принималось, визит Гречка, кстати говоря, предупредили, и министра обороны Чехословакии не сопротивляться, будет хуже. Были некоторые части, одна, во всяком случае, я знаю, которую пришлось окружить и разоружить, о чем были получены инструкции. Да, вы правы, те, кто пишут, что другим странам Варшавского договора и немцам, и болгарам, и войску польскому, да, Дмитрий, войску польскому был дан приказ открывать огонь без всяких затей. С затеями было у советской армии, но все равно огонь открывали потом. Мне очень жалко тех солдат и офицеров, которые были посланы туда. Мне их очень жалко. Но вот этот вскрик, какие же мы оккупанты, мы же получили приказ и пришли, какие же мы оккупанты. Оккупанты всегда так получают приказ. Конечно, политики в этом виноваты. Вот, послушайте, еще «Пражская весна» идет, и журналисты задают вопросы, какие хотят. И вот сейчас, что маршал Якубовский, командующий войсками Варшавского договора, ответит на вопрос журналистки об интервенции, если не очень хорошо будет слышно.
Вражеские силы набирают мощь. Советский министр обороны прибывает в Чехословакию. Телерепортеры задают необычно смелые вопросы главе западного командования советской армии.
Интервенции. Что вы можете к этому сказать?
Я могу сказать, что это большая глупость.
Глупость?
Тех, кто объявлял об этом. Глупость.
Хитро сказал Якубовский. глупость. А что глупость? Вот те, кто объявлял об этом глупость, или это вообще глупость? Ну, такой и военные были научены хитрому языку. Но, между прочим, я не буду здесь заниматься спекуляциями историческими, но был очень близкий человек, маршал Гречко, маршал Якубовский, но командовать этой операцией поручили Павловскому. Ну, а сейчас, вот я вам обещал, сейчас выступит удивительный человек у нас как раз из фильма «Танки в золотом городе». Это потрясающий человек. Это Эдуард Гольдштюкер. Эдуард Гольдштюкер – это, как вы можете догадаться, по фамилии еврей, и это важно. Это первый посол новой послевоенной Чехословакии в государстве Израиль. Коммунист с довоенным коминтерновским стажем мощнейшим, каких много было в Чехии, в Словакии, в Чехословакии. Он был первым послом в Израиле. А когда началась антисемитская чистка, и тот же самый Готвальд этим занимался, когда был убит Сланский, когда были посажены пожизненно или на 25 лет, очень многие в 50-м году, в 51-м было. И тогда как раз Эдуард Гольдштюкер как раз тогда и был посажен. Потом он вышел уже после смерти Сталина и почти одновременной смерти Готвальда. Злые люди, враги Готвальда, пишут, что Готвальд умер как в анекдоте. Он простудился на похоронах Сталина. И пил он очень много. Но мы его любим не только за это, Климента Готвальда. И не за то, что у него мавзолей уши отвалились, как говорили об этом. Потом мавзолей пришлось закрыть. Ну, плохо сделали. Не то, что Ленинский мавзолей, понимаете? Бывает неудач. Но то, что Гольдштюкер стал преподавателем Карлова университета. Он написал первую работу в социалистических странах. Он был марксист, и марксистский литературовед тоже. Он написал о Кафке. И это было, он считался в социалистических странах лучшим специалистом по творчеству Кафки. Вот что он говорит о вторжении советских войск в Чехословакию.
See, I went through the Hitler invasion 1939. And I must say that the Soviet invasion 68 was even crueler impact than the Hitler one, Hitlerite one, because Hitler was our declared enemy. We didn't expect anything from him but the worst. But here, those who for years...
Советское вторжение в августе 68 года было хуже, чем гитлеровское. Хуже потому, что Гитлер был явный враг, и мы тогда ничего от него ждать не могли, как нового и нового вторжения. Но тут получается, что вошли те же люди, которых мы всегда считали братьями, которых мы считали друзьями, которые нас наказывали и давили за то, что мы захотели несколько больше свободы. За то, что мы хотели несколько больше демократии. Вот очень интересно, что Гольдштюкер – это тот человек, который остался марксистом вот до конца своей жизни. Он вынужден был эмигрировать после Пражской весны и после разгрома Чехословакии. Но потом он вернулся и не нашел себе места в новой жизни, такого, какого он, может быть, и заслуживал. Он всегда придерживался левых взглядов. Всегда придерживался марксистских взглядов и считал, что именно социализм с человеческим лицом – это было то, за что надо было бороться. Вот, замечательно. А немцам спели, качественно спели. А и что они ушли через 24 дня? Про словацкое восстание, так это 44-й год. Ситуация была ясна на 99%. И немцы уже не те. Кстати, у нас вата в голове, у Корзуна тоже. Выжили и так далее. Значит, Юрий, ватник 100%. У вас в голове вата. Даже не буду говорить про не политическая вата, а просто вата. Вот мне здесь говорят, что есть два неприметных на Новоселовских площади памятника, дощечки. Это мальчишки, которые покончили с собой. На Новоселовской площади, чуть-чуть повыше, около музея, есть знаменитый памятник, лежащий, чуть-чуть выступающий крест из мостовой. Это тот, который... памятник – это на месте самосожжения Яна Палаха, студента. И маленькие есть таблички на самой Новоселовской площади. Вот здесь мне пишут, что вот пошли бы, поклонились, кто были в Праге. А я не хочу, чтобы эти вот Юрий и вот такая вот всякая лабуда, шваль и мерзость даже приближалась к этому месту. Потому что кто такой вот этот человек, который говорит, что никакого сопротивления не было, все они принимали немцев, а потом пришли благородные советские и их освободили. Это те, кто на сиську надевает георгиевскую ленточку и вышагивает по Праге после 68-го года со своей георгиевской ленточкой, которая воспринималась как орден славы в 45-м году, когда вошли в Прагу, которая воспринималась как слава советского оружия и как воины-освободители. И вот такая мерзость, как это, как нам и пишут здесь, и то, что там мерзость и то дерьмо, которое у них в голове сейчас бурлит и клокочет, особенно после славной аннексии Крыма и того бандитизма, который устроили на востоке Украины, у этих патриотов, в которых болтается на бамперах изувеченная ленточка Святого Георгия и ленточка Ордена Славы. Эти патриоты, вот им нечего там делать. Пускай идут пиво жрут, дуют пиво, пускай орут свои лозунги патриотические, как, между прочим, очень многие люди, которые живут и в Праге, у которых вот эта мягкая субстанция из разных волокон, которая даже из ушей торчит. Я видел, их видно за 3 километра, вот этих людей, которые питаются всем, что им дала Прага, которых приютила тогда. И вот эта мерзость, я стыжусь этих людей. И, к сожалению, их у нас сейчас большинство. Давайте мы послушаем про призыв Дубчика как раз. О том, почему войска не сопротивлялись. Почему не устроили настоящую войну со страшными жертвами со стороны чехов и словаков, между прочим. Постоянные шли призывы, пока радио работало. Послушайте один из них.
Сограждане и товарищи, у нас сообщение от Александра Дубчика из Центрального комитета. Он просит вас оставаться спокойными и ничего не предпринимать. Он просит вас относиться к ситуации с терпением. Не давайте никому повода оккупировать центр вещания. В настоящее время радиоволны все еще в верных руках.
Но центр вещания был взят, потому что это была одна из целей, конечно, лишить голоса. И вот такой человек, интереснейший журналист, и потом он был министром иностранных дел уже после Бархатной революции, это же Динсбер, который все это пережил. Он был корреспондентом. Он, кстати, говорит, мы же знали, что они придут. Он был, кстати, иностранный корреспондент чешского радио и бывал и в Латинской Америке, и в Африке, и много где. И он понимал, как это всегда бывает. При перевороте первое дело захватить радиовещание. Вот послушайте рассказ.
Русские стреляли по нашим окнам, и когда, наконец, они вошли в здание, мы стояли в студии и сообщали слушателям, что скоро эфир прервется. Продюсер побежал закрывать окна, но я сказал, ты с ума сошел? Открой все окна. Шум с улицы — это фон, благодаря которому мы сможем лучше рассказать о сложившейся ситуации.
Дорогие друзья,
Войска приближаются к центру вещания, стреляя сигнальными ракетами и боевыми снарядами. Они медленно продвигаются по улицам и теперь находятся всего в нескольких метрах от входа в центр вещания. Скорее всего, мы больше не сможем вести эфир. Друзья, это наша страна, и бразды правления непременно будут в наших руках. Тогда солдаты ворвались в студию. Наш техник поставил гимн, чтобы завершить эфир. Конечно, мы не представляли, что будет дальше.
А дальше будет действительно сетевые радиостанции, действительно их захватят. Действительно, диктор, один из дикторов чешского телевидения вспоминал, когда вошли, они не решались ее просто скрутить. Она продолжала читать новости в эфир, телевизионный. И она показывает, я взялась за стол, и мне говорят... мне оператор показывает, вам звонят, сейчас звонок. Она не пошла, говорит, потому что думает, отойдет сейчас и все закроют. Я говорю, прекратите вещание. Ох, как это мы помним, когда Сережа Корзун сидел в 91-м году и пришли. Правда, у нас не десантники. Десантники у нас бабок с передатчиков арестовывали, бедных совершенно теток с вязанием. А тогда пришли два аккуратненьких вежливых господина из КГБ и закрывали вещание. А Сережа все пытался их подманить тогда. Подманить, чтобы их слышно было в микрофон. Вот. А она не отрывала рук. Ей принесли телефон. По-моему, ей вообще на шнуре принесли телефон. И она говорила, и это был Иржи Пеликан, который руководил всем... Это был Иржи Пеликан, он руководил тогда всем вещанием, в том числе. Один из великих деятелей пражской весны. И она сказала, Ирка, что тебе это приказали, скажи, да или нет. Тебя заставили. Он попросил прекратить вещание. Он сказал, да. И только тогда птикан... Но она дочитала новости. Она дочитала все. А эти ребята, как у нас на микрофоне ловили, они ловили в камеру десантников. Эти увиливали постоянно от камеры. И смех, и грех. И смех, и грех. Но вот послушайте, здесь один из очень важных знаков, который был тогда для пражской весны. Это связано с одной песней, с молитвой для Марты. И вот как записывалась песня сейчас, взятие, вот захват, собственно, центра вещания, и дальше сетевые записи, как они делали. Вот сейчас послушайте это.
Десантники уже были за дверями разных редакций, и никто не мог зайти. Мы бегали по коридорам, мы были уверены, что это на самом деле конец. Но через 2 часа тайно работающие техники смогли установить маленькую студию в галерее. Мы поймали вещательный сигнал и передали его другим станциям. Какое-то время это работало. В то же время мы думали, что делать дальше. Мы составили расписание для участия в программе станции по всей стране. Затем разослали по всей республике курьеров, чтобы сообщить станциям, как и когда они должны перенять эстафету эфира.
Мы тайно записали песню под названием «Молитва о Марте».
Слова написали недавно и принесли в студию. У нас было несколько музыкантов, и мы сделали запись. Потом меня одели в невероятную спецовку. Было важно, чтобы никто не догадался, что я несу пленку. Потом ее играли радиолюбители по всей стране, передавая все тайно. Но точки ликвидировали, если их обнаружила тайная полиция, потому что русские рыскали по Праге в поисках спрятанных передатчиков. Иногда нам удавалось проиграть песню целиком, иногда нет.
Но она была очень популярна. Куда бы я ни шла, люди спрашивали, услышат ли они ее снова. И я им говорила, да, как только заработает система.
Это Марта Кубишева. Марта Кубишева – изумительная певица, звезда 60-х годов вместе с Хеленой Вондрочковой. Они вот втроем, они потом образовали, еще с певцом над ним, они образовали Golden Kids, замечательный ансамбль, он 2 года просуществовал. Но Кубишева не могла выступать в Чехии. Она выступала до хрипоты, до болезни. Она выступала и на зимних митингах, когда еще продолжались бурные выступления против. Мы сейчас с вами послушаем «Молитву для Марты». Это знаменитую песню, которая стала гимном и сопротивления внутреннего, которое никогда до 89-го года, оно никогда не утихало. Тот, кто презирает других и считает других трусами, сам трус. Всегда трусом останется. Кто пытается навязать свою волю другим народам, ненавидит свой народ прежде всего. Не зря лозунг чехов был «За вашу и нашу свободу». Это свобода всех. Мы своей свободой не воспользовались до сих пор. Почему я гаденько рад тому, что вышел этот фильм на «Россия-1»? Я рад, потому что президент Чехии занял виляющую позицию, ездит на поклон, вот, готов за газ вообще все, что угодно забыть и продать. И руководство Словакии почти так же себя ведет, да и венгры тоже. Но они получат все. Они увидят кувшинное рыло, которое на них посмотрит, когда они прильнут к этой замочной нашей скважине. Они увидят кувшинное рыло нашего руководства, которое презирает всех, всех ненавидит больше всего. Послушайте «Молитву для Марты». А мы с вами, вы говорите, мы не принесли... Мы просили прощения у чехов, когда у нас была голова ясна. Но еще это каждый может сделать сам. Может оставить даже маленькую записочку. Простите нас, вот там, на Вацлавской площади. «Молитва для Марты».
Ать мир дал густава с ото краиной. Злоба, зависть, страх, отва.
Вот так. Это звуки истории.